Своя правда.
Они оградились убеждениями.
В прямом эфире радиостанции «Говорит Москва» столкновение противоположных позиций по самым актуальным вопросам. Можно ли примирить непримиримых? Каждый авторитет. И у каждого своя правда. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Семнадцать часов семь минут. В эфире программа «Своя правда», у микрофона Владимир Карпов. После Санкт-Петербурга, имею в виду теракт в метрополитене, после того, как там обнаружили еще взрывное устройство, после Астрахани с нападением на полицию, на Росгвардию, после Ростова-на-Дону с загадочным взрывным устройством, опять заговорили о том, что как-то мы не в безопасности себя ощущаем, поэтому нужно что-то делать. Возможно, имеет смысл установить тотальный контроль над всеми, если не гражданами Российской Федерации, то приезжими. Иными словами, речь идет о том, чтобы опять поступиться своими свободами ради безопасности. Вот об этом сегодня дискутировать и будем. Ну и сегодня с нами адвокат, доктор политических наук Алексей Бенецкий. Здравствуйте, Алексей Эдуардович.
Добрый вечер.
Сегодня с нами политолог Сергей Станкевич. Здравствуйте, Сергей Борисович.
Здравствуйте.
Начнем с заявления позиции. Первый будет Алексей Бенецкий. Алексей Эдуардович, пожалуйста.
Ну, с точки зрения того, что произошло и в Астрахани, и в Санкт-Петербурге, как бы неприятно это было говорить, но это вызывает, конечно, раздражение и возмущение, но, к сожалению, это не является чем-то необыкновенным и необычным. И в нашей стране, и в Европе, и в других странах это явление, к сожалению, имеет место быть, и на протяжении последних уже 25 лет наша страна подвергалась этим террористическим атакам достаточно часто. И, конечно, в условиях, я бы не сказал, что она нарастающая террористическая опасность. Она как возникла, она так и существует. У власти, у государства есть право, оно в том числе предусмотрено нашим законодательством. Другие страны, принято называть развитыми, Соединенные Штаты Америки, Европа, они вводят определенные ограничения и подвергают ограничениям такие базовые права граждан, как право там, на частную жизнь, право на переписку, в том числе и, кстати говоря, право на свободу волеизъявления в виде собраний, митингов, шествий и так далее. Ограничения не в плане их запрета, ограничения в плане их зарегулированности в определенном смысле, имея в виду, прежде всего, безопасность самих граждан. И эти ограничения обоснованы следующим, на мой взгляд. Ценность человеческой жизни в России только недавно стала измеряться, как это, может быть, не цинично, но это правильно, более-менее значительными финансовыми средствами. Только недавно жертвам террористических атак, жертвам обстоятельств выплачиваются достаточно большие финансовые средства. На Западе это уже давно сложилось, и ценность человеческой жизни там очень высока. Платит за это государство, общество. Соответственно, теперь государство, имея в виду, что последствия могут быть чрезвычайно жесткие, в том числе и финансовые, должно обеспечить безопасность граждан, с точки зрения ценности человеческой жизни, и, конечно, обеспечить возможность сохранности финансовых ресурсов, которые можно использовать на иные достаточно серьезные нужды. Тем более в нашей стране это очень актуально.
То есть и ограничения здесь, если не необходимы, то, по крайней мере, подразумеваются.
Они необходимы тогда, когда они необходимы, но власть вправе решать необходимость введения таких ограничений.
Это Алексей Бенецкий, адвокат, доктор политических наук. Но сейчас слово политологу Сергею Станкевичу. Сергей Борисович, пожалуйста.
Мы все нормальные люди, мы все заинтересованы в том, чтобы наши семьи, наши города и поселки, наша страна были в безопасности. И понимаем, что безопасность требует определенных усилий и ограничений. Борьба с террором распадается на три большие части. Первая часть – это техническая. Вторая часть – это служилые люди, но служилые. И третья часть – это неслужилые люди, граждане. Так вот, прежде чем в чем-то ущемлять и ограничить наших граждан во имя безопасности, давайте мы выясним, а вот техническая часть у нас полностью использована, а служилые люди у нас, которые обязаны профессионально бороться с терроризмом, они все ли правильно делают? И если мы выясним, что и там хорошо, и тут использованы все возможности, и только вот осталось граждан в чем-то прижать еще дополнительно, чтобы совсем стало безопасно, тогда, я думаю, рассмотрим и эту возможность. Но пока мы видим другую ситуацию. Пока мы видим, что террорист Джалалов только что на наших глазах пронес две бомбы с металлическими деталями через рамки металлоискателей в питерском метро, дважды через рамки металлоискателей, и никто, и не пикнула ни одна система, да? Пока мы видим, что сплошь и рядом, возьмите все крупные теракты, только вот нулевых годов, везде имело место или служебная халатность, или прямое предательство человеческое, да? Это Беслан, 2-й год, это Норд-Ост, 4-й год, это взрывы в московском метро, 10-й год. Значит, пока мы видим вот эти обстоятельства, давайте мы сначала начнем с наведения здесь порядка. Напомню, кстати, что точно такие же арочные металлоискатели, которые не сработали в Питере, расположены в 300 вестибюлях московского метро. И, может быть, пока мы здесь с вами беседуем, и пока идет митинг на Манежной площади против террора, может быть, очередной какой-то террорист через эту рамку несет свой рюкзак. Поэтому начинать надо с самого главного, сначала. Значит, пусть техника вся работает, пусть добавим к этим арочным металлоискателям еще газоанализаторы, они давно изобретены, поэтому если это безоболочное устройство, где нет металла, пусть газоанализаторы работают, затратимся на это, мы же миллионы, сотни миллионов потратили на бесполезные эти арочные металлоискатели, правда? То есть сначала технику приведем в порядок, служилых людей настроим правильно, и если после этого выяснится, и служилые люди придут и скажут, мы сделали все, что могли, но вот нам нужно еще дополнительные полномочия, Госдума, дай нам дополнительные полномочия, Госдума подумает и решит. А пока вот с этого начинать, с лишения граждан еще чего-то, мне кажется, неправильно, мы с конца тогда будем начинать.
Оставьте в покое гражданские свободы, это Сергей Станкевич, политолог, но теперь уже можно переходить к дискуссии. Что возразите, Алексей Эдуардович?
Ну, насчет того, что Госдума подумает и решит, согласен только со второй частью, Госдума решит. Решит ровно то, что ей скажут, потому что в данном случае думать не о чем. Есть ситуация, которую необходимо купировать. Ее нельзя купировать сегодня в нашей стране со своей спецификой. Россия не Израиль. Российские граждане, а вот сегодня повезло слушателям, что и я, и Сергей, мы много лет проработали и продолжаем работать в странах европейских, Соединенных Штатов, мы видим, и видели, и чувствуем эту ситуацию, как там относятся граждане к своим правам и к обязанностям так называемых правоохранителей, а точнее сказать, правоприменителей. Так вот, это совершенно разные вещи. У нас в российских гражданах вот этот вот патернализм и требование от власти исполнять чего-то, оно превосходит все современные ожидания. Нету такого понимания, что и ты, гражданин, обязан и должен сам заботиться о том и помогать власти, поскольку она выборная и как бы народная, помогать ситуации, связанной с той безопасностью.
Поэтому... Так тогда, знаете, как это звучит? Они все равно дети. Они все равно смотрят на власть, как на своих родителей. Поэтому зачем им эти права? Давайте уже окончательно отберем и будем их воспитывать.
Нет, дело не в ограничении прав.
А как?
Дело вот для того, чтобы человека заставить. А именно так сегодня стоит вопрос. И это, кстати говоря, там при всей критике, и мне, может быть, что-то не нравится, как делает правительство особенно, и в частности, там, может быть, и президент, но если посмотреть на это с другой точки зрения, в каких условиях и с каким человеческим материалом он это делает на сегодняшний день, то становится понятно, что людей надо заставить палкой в том числе. И это один из тех методов исторических, когда на переломном этапе, а в сложной ситуации, необходимо иметь результат. А результат тогда этот только один – это безопасность. Достигнуть его сегодня теми мерами, о которых совершенно справедливо говорит Сергей, невозможно в нашей стране, если не вводить ограничения.
Это Алексей Бенецкий. Сергей Борисович, что возразите?
Ну, вот я, строго говоря, особого возражения даже не услышал. Я хотел бы просто продолжить уже в порядке такой творческой дискуссии. Вот смотрите, что касается наших служилых людей, наших спецслужб. Есть закон об оперативно-розыскной деятельности, который дает очень широкие возможности нашим спецслужбам. Они могут... Без особых проблем. Суды просто штампуют такого рода разрешения. Прослушивать кого угодно, получать доступ к телефонным биллингам, получать доступ к электронной почте от провайдеров, отечественных, разумеется, и так далее. То есть здесь нет никаких проблем у них. Что еще им нужно? Вот, к сожалению, зачастую все сводится к тому, чтобы какие-то нормальные, естественные демократические права ограничить. Вот первое, что раздалось после терактов, давайте теперь митинги и демонстрации запретим. Вот якобы это у нас чуть ли не основной источник угроз. У нас и так, дорогие друзья, значит, чиновники, особенно вот местного разлива, чувствуют себя абсолютными начальниками народа. Вот он начальник народа. Вот если граждане придут к какому-нибудь там префекту условному или там какому-нибудь главе района и скажут, слушайте, мы хотим выйти вот к вашей администрации с лозунгами вот такими-то, значит, тему митинга надо же заявлять, угу. Да, в уведомлении, что Иван Иванович, кончай крышевать бизнес, займись нашей безопасностью. Он скажет, да нет, да вы что, нет. Вот у меня на это же время заявлен митинг с другой темой. Иван Иванович классный мужик, отец и кормилец. Вот этим гражданам, да, уже согласовано именно на этом месте перед моей администрацией. Не, ну... А вы, ребята, вон видите там мусорный полигон, вот сразу за ним там и собирайтесь. Значит, еще раз хочу сказать, нет никакой необходимости на сегодня базовые демократические права граждан, свободу слова, свободу собраний, каким-то особым дополнительным способом ограничивать якобы ради борьбы с терроризмом. Для борьбы с терроризмом есть все необходимые правовые инструменты у наших спецслужб, и не хватает им, пожалуй, только других вещей, вот определенной гражданской солидарности. Но на эту тему, надеюсь, мы сегодня еще поговорим.
Поговорим непременно. Это Сергей Станкевич, Алексей Бенецкий сразу хотел возразить, и поэтому сразу важное уточнение. Вы сказали, что нужно принуждать, заставлять. Так принуждать-то к чему?
Принуждать к соблюдению законов. К сожалению, в нашей стране это является одним из серьезных факторов. Вот то, о чем говорил Сергей, это в определенной степени характеризует... Это же, во-первых, общие слова. Вот давайте посмотрите на ситуацию с Московской областью. Там идет борьба с губернатором Воробьевым, связанная с реструктуризацией порядка выборов или существования органов муниципальной власти. Призывы, я очень внимательно слежу, потому что я знаю человека, там Николай Дежур, который этим всем рулит, призывы прийти в Сокольники, туда-сюда, на согласованные мероприятия, они остаются, повисают в воздухе. У людей нету желания ходить на массовые мероприятия, кроме двух случаев. Первое, это когда митинг заорганизованный такой, как вот сегодня, хотя он совершенно справедливо организованный должен быть.
Ну ладно, я только что с него приехал, нормальные там люди.
Ну, я слушал радио, когда сюда ехал.
Без денег пришли.
Я слушал радио, и мне журналист, который комментировал, он сказал, да, действительно имеет элемент заорганизации. И мы это прекрасно понимаем, что власть должна была это сделать, потому что надо выразить общеполитическую линию и так далее, и так далее. Но когда люди собираться начинают... И, естественно, в сегодняшней ситуации эту конструкцию деструктивную... У нас же есть деструктивные силы в стране? Есть. У нас люди есть, которым выгодно
просто
создать...
Просто вот эта, знаете, вывеска «деструктивный элемент», она превратилась уже в жупел.
Она и есть жупел.
Только навешивают на кого попало, нет? Нет,
это вопрос качества властных и вот структур. Мы все время считаем, что у нас в КГБ, ну, теперь в ФСБ или там в полиции работают... высокие профессионалы. Ничего подобного. Они там есть, но большая часть их оттуда ушла. Ну,
хоть где-то они должны быть, наверное, все-таки там.
Нет, хоть где-то, пусть они лучше остаются там же, где они были, на атомных станциях.
Не видим, поскольку мы их не видим, мы их не видим, но
вот я-то вижу, потому что я с ними работаю в силу своей первой профессии раз, в силу того, что я в комиссии по реорганизации МВД уже 3 года у Колокольцева, и эта проблема, она озвучена, она не является скрытой. Да, действительно, профессионализма очень мало. Да, действительно, утеряно многие факторы. Да, действительно, действительно наработаны новые способы борьбы с терроризмом, и они эффективно применяются. Но это все не является стопроцентной гарантией. Вот стопроцентной гарантией является ситуация, которая сложилась, но это моноэтническое государство и монорелигиозное, это Израиль, например, или в Соединенных Штатах, где граждане, вы же видели, когда вы въезжаете в любой маленький город или поселок в Соединенных Штатах, там висит знак дорожный, глаз нарисован, это watch, это значит граждане наблюдают, у нас этого нету, поэтому государство должно заменить на сегодняшний день бессознательное состояние российского общества на те ограничения, которые все-таки заставят граждан задуматься о том, как им себя вести в этой ситуации.
Сразу вспоминается Марций шекспировский. В чем дело, сброд мятежников? Чесотка ваших мнений вам зудит, до струпьев доскребетесь. Как-то так это можно было заменить, нет?
А почему бы?
Сергей Станкевич.
Ну, действительно, вот на последнем моменте я соглашусь, даже уже не в порядке дискуссии, действительно не хватает того, что присутствует в других странах, вы ссылались на Израиль, в Соединенных Штатах Америки в значительной степени присутствует, хотя там есть этнокультурный конфликт. Ну, например, скажем, в Израиле полное доверие к граждан к правоохранительным органам. Доверие.
И граждан.
И граждан,
ним, и государству. И органов граждан. Вот. А у нас
взаимное
это
доверие
отсутствует полностью.
Это играет огромную роль. Правильно. В Штатах это осложняется тем, что, условно говоря, черное население белым полицейским не очень доверяет.
Но там, да ладно, сказать, черные полицейские жутчее, чем белые.
Иным образом это преодолевается, но вот этот момент абсолютно необходим. То есть граждане должны доверять своим правоохранителям и помогать им всячески, коль скоро они им доверяют.
А в условиях недоверия? Ну, тогда как?
В условиях,
как говорит Алексей Венецкий,
палкой ничего не добьемся. Надо формировать доверие. Вот сейчас идут аресты, нам показывают, опять влетают наши правоохранители, вышибают двери, там какие-то там 15 человек на матрасах лежат в этой комнате, да? Они их вяжут специально на телекамеры, чтобы показать в новостях. Слушайте, они там находились месяцами до этого, да? Каждый день они выходили из дому, шли, там, покупали продукты, они туда заносили что-то в сумках, что-то выносили, они подъезжали, отъезжали, это продолжалось месяцами. И что, участковый об этом даже не подозревал? Соседи по подъезду, по лестничной клетке этого что, так, не видели? Так,
собственно, об этом я и говорю. Нет,
секундочку,
Вот сейчас шарахнуло, и срочно понадобились кадры для программы новостей. А раньше-то где? Куда вы смотрели, дорогие друзья?
Все? Мы с соседями сегодня, наши редакторы, связывались, вот той квартиры, которая как раз взламывали в Санкт-Петербурге, и да, как будто бы нашли взрывное устройство. Они говорят, слушайте, там нормальные парни были, вежливые люди, мы с ними выходили периодически, говорили по-русски, и ничего, никаких подозрений это не вызывало.
Лукавят наверняка от того, что там 15 человек там в полуторакомнатной квартире, одно это должно было вызвать их подозрение.
Но мы же в России, это ни у кого не вызывает подозрения. Здесь так живут, так приезжают гастарбайтеры, да, и так живут, и все это знают.
А потом они с ними говорили, они понимают, что откуда эти люди приехали, что они из Средней Азии, что их там куча народу, что они там что-то вносят и выносят. Вот плохо, что ни у кого даже в голову не пришло, что нужно с участковым посоветоваться на эту тему, а не является ли это опасным?
Да это бесполезное абсолютно занятие, советоваться с участковым. Потому что участковый тот, который был, когда мы с вами были молоды, его этого участкового ни с морально-нравственной, ни с профессиональной точки зрения, его сегодня нету. Этот участковый, который сегодня работает, у него узкоограниченные функции, плюс еще боязнь потерять свое рабочее место сегодня, потому что полиция все-таки получает приличные деньги. И он не будет совершать действия, за которые его или служба собственной безопасности, или прокуратура начнет обвинять в сегрегации, в чрезмерном служебном рвении, в создании лишних проблем статистики для МВД.
Так вот,
это замкнутый круг. Поэтому, я еще раз говорю, в этой ситуации у нас, у власти, ну, не у меня, конечно, а в нашей стране, у власти, других механизмов дополнительных к тем, которые, безусловно, используются, кроме попытаться максимально ограничить круг движения граждан и сделать их менее подверженным террористической опасности, а это определенные запреты и ограничения прав, других механизмов нету.
Это Алексей Беницкий, Сергей Станкевич.
Вот уверен, что в данном случае все было не так. Уверен, что участковый на самом деле знал, что это происходит, и он туда наведывался.
А это что?
Они и он туда наведывался, но наведывался туда за деньгами.
Да нет, ну
не значит, надо, не он надо. Проверял, зарегистрировано, не зарегистрировано, это его прямая
они
обязанность.
Они все зарегистрированы. И, они сегодня все зарегистрированы,
я вас уверяю, и некоторым даже помогал зарегистрироваться за небольшие деньги.
А в этом нет необходимости, законодательство настолько простое, они просто это делают.
Не так все это. Вот сталкиваюсь с этим регулярно. Напоминаю известный бунт в Бирюлево в Москве, где вдруг выяснилось, что, что вся местная власть, давно было, но может в любой момент повториться, что вся местная власть кормилась от вот этой разбойничьей республики целой, которая тут существовала, и что они там возили, и как это все использовали, одному богу известно. Там не только участковые, там целая надстройка над этим была. Недавно рвануло на кладбище Хованском в Москве. То же самое. И тут же вскрывается целая цепочка во главе с неким полицейским, который все это крышевал.
Я вас умоляю.
Иными словами, я хочу сказать все-таки, значит, если кому-то и нужны новые инструкции и новая такая хорошая трепка начальственная, то это в первую очередь низовым правоохранителям. Вот их привести в порядок, чтобы они не думали, первое, что он делает, получив дубинку и табельное оружие, это где и на чем я буду теперь кормиться и зарабатывать, чтобы у него мозги вправились, на место встали. Вот это первое, что нужно сделать в обязательном порядке. И кроме того,
может,
конечно,
наоборот, надо с генералов,
и кроме того, конечно, и по цепочке доходить до генералов, потому что они все делятся наверх. Все,
внизу,
кто кормится,
ребят,
на земле, все
вот
делятся.
Насчет кормления полиции на земле, это все ушло давно.
Уходим в сторону от дискуссии, просто мне важно понять, все-таки, Алексей Эдуардович, ваш идеальный мир в Российской Федерации, безопасный мир, выглядит как? Комендантский час, люди в определенное время имеют право выходить из своих квартир, идти на работу.
У нас есть закон, предусматривающий КТО.
Так, внимание, вопрос. Вы этого хотите, чтобы это было
лично
везде,
нет.
повсеместно?
Лично
так, что, лично если вы не
нет.
видите иного выхода. У меня вырисовывается такая картина.
Мы же сейчас рассуждаем не о личных наших желаниях или лично идеальной картине мира. Мы говорим о том, что у нас есть ситуация объективная, как выглядит наша страна, наше общество, наши правоохранительные органы сегодня. Сегодня без ограничительных мер, определенных, которые должны, безусловно, иметь временный характер на период, связанный с проведением, там, скажем, больших мероприятий. Они же должны быть, эти ограничения, вплоть до отключения связи, вплоть до... Это же нормально, это же понятно, иначе ничего у нас не получится, потому что других методов превентивных, это то, в чем, собственно, я хорошо разбираюсь в силу специфики профессии, агентурная работа, оперативно-розыскная деятельность. У нас нету сегодня достаточных механизмов, их надо чем-то компенсировать. Ничем другим это компенсировать нельзя в наших специфических, кроме запретов.
Это Алексей Бенецкий, Сергей Борисович, 30 секунд.
Ну, тут я могу опять только согласиться, тут спорить нечем. Вот сейчас по Астраханской области по степям гоняют какую-то банду. Понятно, что пока там всех не отловят или не отстреляют, на этот период в этой конкретной местности ввели чрезвычайное положение, выключили связь, запретили митинги, шествия и демонстрации сроком там на 2 недели, всех поймали, отстреляли, восстановили гражданские права. Вот такие ситуации, никаких вопросов у граждан, я уверен, не вызовут.
Я напомню, с нами сегодня адвокат, доктор политических наук Алексей Бенецкий и политолог Сергей Станкевич. Говорим о гражданских свободах в нашей современной России и о безопасности. Сейчас новости.
Каждый авторитет. И у каждого своя правда.
Сегодня в рамках своей правды обсуждаем гражданские свободы и безопасность. С нами адвокат, доктор политических наук Алексей Бенецкий и политолог Сергей Станкевич. У микрофона Владимир Карпов. Ну и мы работаем в прямом эфире. Сейчас уже будем подключать аудиторию. Напомню, телефон прямого эфира 8495-7373-94-8. СМС плюс 7925-888-94-8. Работает наш телеграм, говорит МСК. Бот. Чуть не забыл. Александр Фельдман пишет. Известно высказывание одного из отцов-основателей Соединенных Штатов Америки. Тот, кто отдает свободу в обмен на безопасность, не получит ни того, ни другого. Господа, вам не кажется, что такая ситуация имеет место и в России уже достаточно давно? Это скорее вам, Алексей Эдуардович.
Ну, некорректно сравнивать Соединенные Штаты Америки, которые родились 270 лет тому назад в борьбе за демократию. И основными тезисами это и было, и есть до сих пор. Россия не демократическая страна в полном смысле до сих пор.
Поступаться-то уже чем?
Нет, дело не в том, что поступаться. Сравнение некорректное. Мы говорим о том, что есть реальная, конкретная ситуация. Главная ценность какая все-таки, если исходить, что у нас не кровожадная и не каннибалистская власть? Жизнь человека. Как ее защитить? Набор способов, в том числе и ограничение прав на определенный период времени. Другого у нас нет. Сравнивать с западной демократией некорректно. Давайте сравним тогда с китайской демократией.
Это Алексей Бенецкий, да, Сергей Станкевич.
Ну, о том, что на определенный период времени, в конкретном месте и на определенное время нужно что-то ограничить, тут проблем нет.
Но в рамках Российской Федерации.
В рамках взяли, Российской ограничили... Федерации на период проведения контртеррористической операции.
На территории всей проблем. Российской Федерации.
Нет никаких проблем. Граждане будут только за. Вопрос только в том, и протест возникает тогда, когда пытаются на постоянной основе ограничить какие-то фундаментальные конституционные права. Вот, скажем, значительная часть нашей жизни протекает в интернете. И возникает вопрос сейчас. Вообще в интернет не пускать там до 16 лет или там до 14 лет, а дальше после этого возраста пускать только по паспорту, с полной идентификацией, уйти полностью от анонимности и так далее. И якобы это необходимо, чтобы, значит, обеспечить нашу безопасность. Категорически я против, категорически. Ну, во-первых, потому что достаточно рано все у нас уже давно заводят себе интернет-жизнь, и пусть это происходит, это магистральное направление нашего общества, бессмысленно наших молодых граждан в этом ограничить, все равно найдут способ. Найдут все равно способ, как туда попасть. А вот что касается полной идентификации в интернете. Слушайте, у нас сейчас процентов 60 или 70 браков заключается благодаря тому, что люди сначала в интернете знакомятся, а потом как бы в реальной жизни. У нас сейчас...
Нужно приветствовать тебя.
Сейчас у нас на улице никто девушку за руку не ловит, понимаете, или
ловит,
и не пристает.
Гастарбайтеры ловят.
Вот этого не надо. А 60-70% браков сначала совершаются не на небесах, а в интернете. Вы что хотите? А вот добропорядочной девушке, приличной, да, что нужно теперь? Полностью свою фотографию, всю биографию, весь свой паспорт разместить в интернете, чтобы поискать себе жениха.
Так она же не в интернете размещает, она размещает у провайдера, который это никому не показывает.
Не, секундочку, мы таким образом сорвем себе всю демографическую программу. Вот не надо. Значит, еще раз хочу сказать. Ну, это только один пример, может быть, так, немножко курьезный. Но, иными словами, наша жизнь социальная, человеческая, сложна. И далеко не всегда нужно о себе все рассказывать в интернете. И только по паспорту туда попадать. Поэтому, значит, никаких дополнительных ограничений необходимости я здесь не вижу.
Я хочу сказать следующее, что если люди...
Алексей Бенецкий.
Если люди не понимают, как пользоваться правильно, не в ущерб себе и своим детям и окружающим благами, которые цивилизации человечества создали, то этих людей надо ограничивать до тех пор, пока они не научатся правильно, цивилизованно пользоваться этими благами.
С точки зрения Алексея Бенецкого, с точки зрения гражданина Российской Федерации, с точки зрения чиновника в каком-то кабинете, правильно?
Ну, я хочу сказать с точки зрения профессионала-адвоката, потому что, к сожалению, я вижу, как интернет, вот в частности ВКонтакте, заполнен девочки, зарегистрировавшись там в 10-12-летнем возрасте, попадают и активно участвуют в разного рода порноконтактах, и потом из этого возникают уголовные дела.
Родители куда смотрят?
Родители, я согласен. Но если родители этого не делают, значит, законодательство надо усложнять, надо контролировать. А как вы можете контролировать, если у вас не будет контроля за трафиком?
Говорим о безопасности. Государство должно ловить и глушить педофилов.
Это не педофилы, а у них нет физического контакта. Понимаете, это новые. И то же самое с террористами. Люди, которые поставили себе задачу решить вопрос своих личных амбиций или религиозных или политических взглядов через террор в отношении остальных, они тоже должны быть каким-то образом выявляемы. Но для этого надо уменьшить размер вот этого интернет-поля. Его надо свести к определенному, пусть реке широкой, но в которой берега просматривают.
Слушайте, у нас есть оперативно-розыскная деятельность в реальной жизни, да? И нужна оперативно-розыскная деятельность еще и в виртуальной жизни. Мы же реальную жизнь не ограничиваем, чтобы там оперативно-розыскные мероприятия вести. Вот да, работайте, господа полицейские, обучайтесь и ведите оперативно-розыскную и в интернете тоже.
Ну, даже предлагаю выйти в офлайн. Секундочку, предлагаю выйти в офлайн, в смысле из виртуального пространства, и уже обратиться к нашим слушателям. 7373948, телефон прямого эфира, слушаем вас. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Да, в эфире, пожалуйста.
Меня зовут Вячеслав. Я вот хотел сказать там про безопасность отношений сотрудников полиции нынешних. Вот, просто сегодня, вчера просто ездил на конференцию в район в ВВЦ, в гостиницу «Космос», выходя из сегодня из метро. То есть сотрудники полиции стоят в сторонке, играются в сотовых телефонах, в переходе подземному через проспект Мира стоят. Что вчера, что сегодня лица узбекской национальности, скажем так, азиатской, вот. При мне вышел сотрудник полиции, отозвал одного в сторонку, взял денежки, подошел к другому, взял. Вот. И, то есть, как бы, идет попустительство со всех сторон. И избавиться от данной проблемы, по-моему, невозможно.
Кроме как.
Спасибо, принимается.
Кроме как.
Сейчас вот Алексей Бенецкий.
Это демонстрация то, о чем я говорю. У нас все слои общества.
Так вы им полномочия дополнительные хотите дать?
Нет, подождите. Мы говорим о том, что надо всех, включая и правоохранителей, поставить в гораздо более жестокие и жесткие рамки. Палка нужна всем. У нас общество на сегодняшний день пронизано правовым нигилизмом, социальным нигилизмом. И вот. Отсутствует полное понимание ценности своей собственной жизни, не говоря уже о жизни другого человека.
Это Алексей Бенецкий.
Как их поставить в эти рамки, чтобы они поняли?
Вот у меня есть ответ.
Болью только.
Не палкой. Сергей Станкевич. Не палкой. У вас несколько такие немножко старомодные как бы представления о безопасности, что палка – это лучший инструмент. А я предлагаю видеокамерой. Вот самые продвинутые в смысле безопасности страны, они насыщают максимально городскую среду. Иду видеокамерами, пусть они будут
так
везде.
Так это и есть ограничение прав, по мнению некоторых либералов.
Нет. Вот что касается видеонаблюдения в общественных местах, чем больше, тем лучше. В частные квартиры, вот здесь особый режим подозреваемых лиц, это особый режим. А в общественных местах, чем больше видеокамер, тем лучше. Вот вышел этот звонивший нам товарищ из... гостиница, да, видит вот эту сцену, потенциальные правонарушители и, значит, правоохранители полиции, неправильно взаимодействуют. Это все видно на видеокамерах, и вот начальство должно здесь подумать, наблюдать за своими сотрудниками, чем они там заняты, и как они реагируют на оперативную ситуацию.
Сколько нужно с него, значит, потребовать процентов? Ну, почему?
Вот. Тоже реакция. Значит, итак, значит, видеокамеры, максимально насытить городскую среду видеокамерами, причем работающими, а не так, как у нас. Освоили бюджет, поставили видеокамеры, 80% не работает сразу, и 100% не работает через год. И никто не отвечает ни за что. Вот работающие видеокамеры и обязательно общественный контроль. У нас сейчас везде эти самые общественные советы, там, при МВД, на всех уровнях, да, каждый начальник МВД обзаводится общественным советом при себе, состоящим из его друзей и родственников. И они просто поют ему осанну по любому поводу. Вот общественные советы реальные, это в наших силах это сделать, которые контролируют любую власть на местах, включая правоохранителей.
7373948. Да, Виталий, у меня я предположу, что у вас, да, вопрос вашему коллеге Алексею Бенецкому.
Ну, собственно, вопрос у меня простой достаточно. Он как оценивает введение вот этих вот ограничительных мер? Насколько будет эффективно? То есть это полностью исключит теракты?
Спасибо, принимается. Алексей Эдуардович.
Ну, даже в такой высокоорганизованной стране, как Израиль, полностью теракты исключить нельзя, как мы знаем, потому что есть люди, которые идут сознательно на смерть. Но вот наши сегодня, я не знаю, как они называются, либералы, демократы и так далее, очень часто пытаются называть Соединенные Штаты полицейским государством. Это такое клише. Полицейское государство, жесткое государство, зарегулированное государство. А с другой стороны, смотрите, какие там демонстрации. И действительно, кроме теракта в Бостоне и теракта 11 сентября, ничего серьезного, в том числе и на религиозно-этнической почве, никаких столкновений не было. За почти 16 лет. Это свидетельствует о том, что там при очень действительно жесткой, контролируемой ситуации, в том числе и с билем специальным об ограничении прав и предоставлении спецслужбам, а их в Соединенных Штатах в 3 раза больше, чем в нашей стране на сегодняшний день, их порядка 14.
17 даже, 17.
Но это уже, будем считать, что 17, да. Серьезных 14. Значит, у них это допустимо, и при этом, пожалуйста, ты можешь проводить митинги, ты можешь проводить собрания, ты можешь гей-парады проводить и прочие разные безобразия, которые у нас сейчас
душатся
и всячески угнетаются. Значит, надо суметь найти баланс между запретами и высококачественной профессиональной работой. На сегодняшний день найти такой баланс вот в обозримое короткое время невозможно. Единственный способ – это, конечно, максимально уменьшать возможности для того, чтобы не граждане, а потенциальные террористы, потенциальные вредители – могли осуществлять свою деятельность через общественные институты. Но граждане должны осознать, ну да, мы должны поступиться чем-то. Сегодня мы найдем замену. Вы совершенно справедливо говорите, вот коллега говорит, что дети, они найдут замену. Если им завтра поставить запрет на 14 лет или там 12 лет не пользования интернетом, что, кстати говоря, между прочим, не является уникальным. В Ирландии, в части европейских стран, в частных, правда, школах, интернета в школе нету. Отнимают телефоны и ну, там...
Или глушат просто, да, есть да. такое.
А когда они возвращаются домой, то ответственность за то, что делают дети, что они изучают, и потом эти знания приносят в школу другим, и это выясняется очень быстро, лежит на родителях. Реальная ответственность, а не мифическая.
С нами, как с ирландскими детьми, надо. Да, сейчас Сергей Станкевич.
Ну вот, тут мы нащупываем, как бы, на мой взгляд, правильную канву. Во-первых, я не считаю Соединенные Штаты полицейским государством, в этом смысле там...
Не, я не вам говорил,
баланс,
это такое у нас клише.
Да, да, баланс более-менее, мне кажется, найден. Но, в частности, в чем выражается тамошний баланс? Там был действительно патриотический акт 2001 года, который после этих страшных терактов против башен-близнецов, приняли этот акт, давший дополнительные полномочия спецслужбам, и они умело в целом этим пользуются. Значит, что касается нашей страны, я бы приветствовал, если бы в Государственную Думу пришел директор ФСБ или кто-то другой по его поручению и сказал бы: дорогие друзья, мы все тщательно продумали, мы все тщательно взвесили. Вот здесь нам хватает полномочий, здесь не хватает полномочий. Вот тут мы просим усилить нас. Дайте, вот мы посчитали ровно, сколько нам нужно. Вот наши предложения по изменению законодательства. Пожалуйста, сделайте это. Уверен, что реакция будет позитивной и не только со стороны депутатов, но и со стороны граждан. Вот на такой запрос. А если это делается огульно на уровне лозунгов, что вот, кончайте со всеми этими свободами, довела, достала ваша демократия, сейчас мы все займем. Нет,
секундочку, кто это у нас
так говорит? Это я не про вас. Это я не про...
Вот Юрий пишет.
Вы тогда не про меня, это я сейчас тоже не про вас. Я слышу это иногда в других аудиториях. Вот такого рода борьбы с конституционными правами ни в коем случае не надо допускать. Точечно, да, правильно. Чтобы я...
Очень коротко.
Еще, да-да, чтобы я еще всячески поприветствовал. Значит, слушайте, вот как в Штатах по-разному... В разных штатах решают эти вопросы, да? В одних штатах одно регулирование, в других другое. Вот так и нам надо. Понятно, что...
Не, у них другая конструкция.
У них другая конструкция, но мы тоже федерация. Мы тоже вправе свою конструкцию совершенствовать. Вот на Кавказе, в регионе Кавказа, в каких-то других особо угрожаемых по разным причинам регионов, то там может быть более жесткое регулирование. Например, в Москве и в Петербурге другой
стиль. Ещё более жесткое.
Я думаю, что другой стиль все-таки регулирования, более свободный. Иными словами, здесь не обязательно для всей страны разом что-то вводить.
Наоборот. Кадырова сегодня критикуют за то, что он решил ходить в хиджабах, А я считаю, что это правильно, потому что он на своей территории это разрешил.
У нас на своей территории, но это не значит, что он в Москве. Мы завтра выйдем
правильно,
в хиджабах,
не...
никабах и паранже будем ходить.
Жесткости, да? Не надо добавлять на Кавказе. У них в крови жесткость.
Надо им дать возможность решать самим этот вопрос.
Не надо давать. У нас федерация, если уж мы заговорили о высоких конституционных материях, то у нас каждое федеративное образование должно иметь право решать то, что им нужно. Если кровная месть есть на Кавказе, пусть она будет,
они сами ее решат. Давайте ее узаконим?
Нет. Слушайте, она узаконена у них де-факто, и де-юре ее узаконить
так
не
надо.
Так
мы далеко за этим случаем.
Но, а вот то, что у нас происходит, скажем, там в Вологодской области, там вопрос о хиджабах, он не стоит и стоять не будет до тех пор, пока туда не переселится оставшееся количество людей из Узбекистана и Киргизии. А когда переселится, тогда они там сами будут решать этот вопрос, потому что их будет большинство.
Юрий пишет, то есть вместо того, чтобы ограничить миграцию, выдачу гражданства кому попало, наконец построить границу со Средней Азией, мы своих граждан за колючку кинем и позволим им дышать по разрешению, мы своих граждан гнобить будем. Прекрасно, пишет вот Юрий, это вам.
Я согласен с ним, да. Вот, но это ровно то, о чем я говорю. Значит, ужесточение законов должно идти не по одному вектору. Запрет демонстрации, митингов и протестных выражений, свободного протеста, легального и без оскорблений личности руководителей, даже если он тебе не нравится, что нормально. А вот запреты должны быть вводиться такие, которые бы ограничивали права других лиц на посещение, например, нашей страны. Вот это вполне реально и возможно. Но посмотрите, что происходит с Трампом. Его же, на него же накинулись. Он-то старается для
он
своих...
Он в Соединённых Штатах. Бог с ним. Мы еще про него как-нибудь поговорим. Сергей Станкевич.
По нам, смотрите, острейший вопрос. Копья ломаются, чубы трещат по этому поводу. Надо ли нам ввести визы со всей Средней Азии? Вот я считаю, что визы полноценные ни в коем случае нельзя. Нельзя отделять от России, от материнского тела, так сказать, России, наших соседей, с которыми огромная общая история, ни в коем случае нельзя. Но вот что бы я приветствовал, это рабочие визы. Если ты едешь навестить своих родственников или пройтись по Москве и возложить цветы к памятнику Пушкина, друг степей, казах и киргиз, надо дать возможность такую свободно это делать, без всякой визы. А вот если ты едешь поработать, то для работы, я считаю, рабочие визы мы вполне вправе ввести и регулировать эти потоки.
Это же есть ограничение, это то, о чем я говорю. Надо вводить
это
систему.
Разумное ограничение.
Да,
это как
система
раз разумное
запретов
ограничение.
Гораздо более эффективна, чем открытость и демократичность на этом сегодняшнем этапе развития постсоветских стран.
7373948, слушаем вас. Алло, здравствуйте.
Алло, добрый день. Честно, вот слушаю, у меня такое ощущение, что некоторая растерянность и непонятие ситуации. По мне же все понятно, это не терроризм, это просто борьба с идеологией, как и 100 лет назад, когда большевики свои идеологии проходили, как и в свое время Великая Французская революция была, такая же террористическая идеология, только демократия. Мы никак не можем понять, что мы воюем с идеологией. Мы не можем выстроить поэтому свою идеологию. Мы не можем искать инструменты правильно против этих людей. Против идеологии борются совсем по-другому, а не запретами. И совсем другой силой, нежели которую сейчас применяют. И вот только когда мы это поймем, мы поймем всю ту страшную ситуацию, в которой находимся. И из которой мы можем вылезти только инструментами по борьбе с идеологией. А это гораздо страшнее, нежели то, что предлагают даже ваши гости.
Спасибо, принимается. Ну, как-то с идеологией не получалось бороться, как история подсказывает.
А с какой? Ну,
Алексей Бенецкий.
Не договорил слушателя, какой идеологии он
видимо,
говорит.
Видимо, радикальный исламизм.
Ну, радикальный. Ну, пожалуйста, вот почему? Борется Израиль, борются другие страны с радикальным исламизмом. Кстати говоря, есть и другие радикальные течения,
кстати, которые... эффективной эту борьбу все-таки сложно назвать.
Почему?
Ракеты прилетают.
Ничего подобного.
Теракты на улицах совершаются.
Ракеты не долетают. Система купол, которая установлена в Израиле, они почему-то у нас очень мало рассказывают. Но она работает таким образом, что эти ракеты вычисляются только те, которые летят в направлении мест, где люди живут. И те, которые летят.
Хорошо, не долетают ракеты, появляются люди с ножами на улице.
Ну, с ножами их убили сразу. Ну, хорошо, но этого нельзя исключить. У нас, между прочим, бытовая преступность. Цифры кто-нибудь видел, какая в стране?
Это будет продолжаться, про это говорит слушатель. А вот против идеологии, против идеи у нас нет оружия. А запреты не работают.
Да нет у них специальной идеологии, к счастью.
Есть, есть
потому оружие. Что если была бы специальная идеология, а она была, мы видели это в конце 90-х годов, когда на Комсомольском проспекте, если вы помните, помните, колоссальный был митинг собран, не митинг, а, в общем, это уже была движущаяся группа людей с агрессивными намерениями. Их было более 5000 тогда, когда там была эта конфликтная ситуация. Вот тогда там была идеология. Сейчас пока еще идеологические проблемы не существуют.
Это Алексей Бенецкий, Сергей Станкевич.
Есть идеология радикального ислама, есть радикальные течения в исламе, очень воинствующие, джихадистские. Я согласен с тем, что именно это и представляет собой главный вызов. Бороться тремя способами. Во-первых, разоблачать саму эту радикальную версию исламизма, предметно разоблачать. Во-вторых, продвигать и предлагать мирные варианты, цивилизованные варианты ислама. Давать ему возможность развиваться. А в-третьих, бороться с идеологами. Вот есть радикальные идеологи, прошедшие соответствующее обучение в каких-то зарубежных там центрах, которые там с рюкзаками полными литературы пробираются сюда с деньгами наличными в карманах. Вот с этими идеологами надо бороться. Их надо принимать в объятия дружеские нашим специальным службам. И вот, видимо, все эти три вида борьбы должны быть задействованы, но судя по тому, что, к сожалению, мы только иногда видим, как арестовывают вербовщиков по телевизору, к случаю, к специальному. Видимо, здесь еще много нужно сделать. Но это должны делать профессионалы, в том числе не только профессионалы спецслужб, но и профессионалы, занимающиеся исламской проповедью, работающие с уммой.
Мы в ближайшее время, наверное, относительно увидим достаточно жесткие меры, которые будут приниматься руководством нашей страны и спецслужбами, потому что ситуация, она и в том смысле, о чем вы говорили, она уже достигла апогея.
Я сейчас запускаю голосование. Если вам ближе позиция адвоката, доктора политических наук Алексея Бенецкого, который полагает, что без ограничений никак, мы в таких условиях, что нам нужно ограничивать, в том числе и какие-то гражданские права, если мы хотим заботиться о безопасности, вы тогда голосуете по номеру 134-21-35. Если вам ближе позиция политолога Сергея Станкевича, который не видит сейчас в них необходимости в каких-то дополнительных ограничениях, навести бы порядок в правоохранительных органах, в техническом оснащении, и только после этого замахиваться на какие-то права, тогда вы голосуете 134-21-36. За Алексея Бенецкого 134-21-35, за Сергея Станкевича 134-21-36. Наше голосование началось, префикс и в том, и в другом случае один и тот же 8495. Из комментариев, которые поступали, Марианна пишет: вот прямо сейчас, сидя в машине, наблюдаю, как неизвестные мигранты ходят строем в подвал мусоропроводное нашего дома. Это не наши дворники, я уверена, что участковый знает об этом. Хочу об этом сообщить, но не знаю куда. Нужна осведомленность общества, пишет Марианна. То есть игра и рада бы проявить сознательность, но как-то не выходит. Ну и что еще? Люди еще больше обозлятся с вашими запретами и визами. Половина родственников в России у них, и такие же русские живут там, как и в России. Нормальные условия нужно предоставлять мигрантам, пишет Лукьяныч, это насчет тезиса о введении виз. Мы даже не успеем сейчас парировать тезисы и Лукьяныча, и кого бы то ни было. Просто... Потому что время подходит к концу очень коротко.
Но девушке надо сказать, 112, вас перенаправят, звоните 112.
Это, да, общий номер для...
Прежде всего, надо создать в своем доме хорошие условия для своих граждан, а потом заботиться о мигрантах, если они нам вообще-то еще и нужны.
Это был короткий ответ Лукьяновича от Алексея Бенецкого. Я останавливаю голосование, результат 29% за вас, Алексей Эдуардович. Ну и, соответственно, 71% наших слушателей на стороне Сергея Станкевича. Спасибо за участие в дискуссии, приходите еще.